Глава 5. «Если вы отказываетесь сию же секунду поставить в известность полицию, это сделаю я сам!» С жаром произнес Марко и треснул кулаком по подлокотнику кресла. «Просто великолепно! Блестящая догадка!» К тому моменту я уже завершил свой отчет. Допил кувшин молока, а Вульф, в свою очередь, покончил с расспросами. В частности, ему хотелось узнать, не заметил ли я пятен крови на улице либо в доме, пропущенных в ходе поспешной уборки. Ответ был отрицательным. Теперь Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, а Марко ходил взад-вперед по кабинету. Я ухмылялся, но про себя.
«Они обязаны немедленно его отпустить!» — воскликнул Марко. «Надо тотчас же сообщить обо всем в полицию. Давай звони, если ты...» «Заткнись!»
— грубо оборвал его Вульф.
«Он решил пораскинуть мозгами!» — пояснил я Марко. «А вы нарушаете правила. Если хотите орать, орите на меня, но только не на него. Все не так просто, как вам кажется. Стоит нам выложить правду полиции, как ситуация выйдет из-под нашего контроля. А что, если копы заупрямятся? Вдруг мы не сумеем их переубедить, и они решат оставить помпу за решеткой? Кроме того, поставив следствие в известность о случившемся, мы потом сможем прорваться к миссис Уиттон и ее родне, разве что на танке. С другой стороны, скрыв от копов полученную информацию и валяя дурака, мы, возможно, позволим преступнику, покушавшемуся на жизнь миссис Уиттон, снова пустить в ход нож. И если на сей раз он окажется удачливее, нас будет волновать лишь один вопрос. Какую сумму назначит судья, чтобы выпустить нас под залог? Мы все окажемся за решеткой».
«Что, я?»
— с вызовом спросил Марко.
«Конечно, вы в первую очередь. Это ведь вы заварили кашу, пытаясь освободить помпу».
Марко остановился, перестав мерить шагами кабинет, и уставился на меня.
«По-твоему, получается, что у нас нет выхода? С одной стороны, мы должны сообщить все полиции, с другой, нам ни в коем случае нельзя этого делать. Я что, зря отвешивал комплименты?»
«Совершенно не зря. Ваши комплименты были более чем заслужены. Я настолько вырос в собственных глазах, что теперь непременно потребую прибавку к жалованию. Что же касается вашего вопроса, хочу обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь. Нам вовсе не обязательно валять дурака. Мы можем двигаться дальше в намеченном мной направлении. Теперь у нас на руках есть козырь, которым мы можем побить карту миссис Уиттон и всей ее родни. Если бы не ее раны, мы запросто могли бы позвонить ей и велеть через час явиться сюда вместе со всеми отпрысками. Увы, она сейчас не в том состоянии. В качестве альтернативы могу предложить другой вариант. Мы с мистером Вульфом садимся в машину, я как раз оставил ее у дома, и отправляемся в гости к миссис Уиттон прямо сейчас». Вульф тихонько заворчал, но я не обратил на него внимания. Минули годы с тех пор, как я в последний раз пытался уговорить его отказаться от правила не выходить из дому по делам, — сообщил я Марко.
И сейчас не стал бы тратить слов, не требуй того ситуации, в которой мы оказались. Ни вы, ни Помпа не являетесь нашими клиентами. Кроме того, Вульф сам заявил, что не станет брать с вас денег. Он оказывает любезность старому другу, помогает из теплых чувств к вам, а это совсем другое дело. Таким образом, ни о каких обычных правилах не может идти и речи.
Марко во все глаза вытаращился на меня.
«Ты предлагаешь поехать к миссис Уиттон?»
«Ну да, а почему бы и нет?»
«А вас с Ниро пустят?»
«Если врач ей позвонил, еще как пустят. А он уж точно это сделал. Ставлю 10 к 1».
«И чего вы добьетесь этой поездкой?»
«Как минимум нам удастся не допустить второго убийства, пока будем в гостях у миссис Уиттон. Ну, а как максимум...»
«Там будет видно. Посмотрим по обстоятельствам.
Между прочим, хочу заметить, что мой визит туда уже принес некоторую пользу».
Марко повернулся к Вульфу и простер к нему руки. «Нира, ты должен ехать! Тотчас же! Ты просто обязан!»
«Пф!» — презрительно фыркнул Вульф и слегка приоткрыл глаза.
«Но у нас нет другого выхода. Позволь, я повторю тебе то, что сказал Арчи». «Я и так его слышал».
Взгляд Вульфа остановился на недопитом бокале пива. Вульф протянул руку, взял его, сделал глоток и посмотрел на меня.
«В твоих рассуждениях есть слабое место. Ты полагаешь, что если мы утаим от полиции полученные сведения, а миссис Уиттон убьют, нас упекут за решетку. С какой это стати? Мы не располагаем ни доказательствами, ни уликами, имеющими отношение к делу. Мы совершенно чисты перед законом и общественной моралью. Допустим, мы принимаем рассказ миссис Уиттон о случившемся за чистую монету. Что из него в первую очередь следует? А то, что ей не угрожает опасность со стороны родственников».
«Уж не хотите ли вы сказать, что поверили ей?» — воскликнул я. «Ну, конечно же! Как можно сомневаться в ее словах? Она даже толком не разобралась, кто на нее напал, мужчина или женщина. Чему тут удивляться? Вполне обычное дело». Я вскочил, сплеснул руками и снова сел.
«Ты какой-то непоследовательный», — совершенно искренне изумился Марко. «Судя по твоим вопросам, ты решил, что она солгала доктору. Не понимаю, почему же теперь ты...»
«Да перестаньте!» — с отвращением проговорил я. — Вульф прекрасно знает, что она врет. Если бы он любил биться об заклад, то непременно заключил бы пари, поставив на то, что ее порезал кто-то из домочадцев в доме либо за его пределами, причем и она, и вся ее родня знают, кто на нее напал. Я изучил его куда лучше вас, Марко. Если бы он сейчас, на ночь глядя, покинул дом и поехал к миссис Уиттон по улицам, полным опасностей, ему пришлось бы по прибытии к ней вкалывать до седьмого пота. Он был бы вынужден собрать в кулак всю свою волю, чтобы вывести преступника на чистую воду. Если же он сейчас отправится в кровать и сладко уснет, за ночь может произойти нечто такое, что значительно упростит ему задачу. Вот, собственно, и все. Ему просто лень».
«Это правда, Ниро?»
— с настойчивостью в голосе спросил Марко.
«Правда, но только отчасти», — великодушно согласился Вульф. «Правда и то, что я тебе сейчас скажу. Вне всякого сомнения, миссис Уиттон угрожает опасность. Если некий человек нанес ей рану длиной 5 дюймов и достал до 8-го ребра... значит, он действовал из преступных побуждений и, возможно, попробует напасть на нее снова. Арчи не чужды сострадания и человечность, но сейчас им движет отнюдь неблагородный порыв уберечь миссис Уиттон. Она слишком стара, чтобы побуждать в нем подобные порывы. Арчи просто по-детски дуется на меня, потому что я не кидаюсь, сломя голову, воплощать в жизнь его план, который, надо отдать ему должное, воистину блестящий. Это понятно. Но я не вижу причин».
В дверь позвонили. Я встал и пошел открывать. Я бы доверил это фрицу, но сейчас был рад любому поводу выйти из кабинета и не слушать возражений Вульфа. У нас во входную дверь вделана панель из стекла, сквозь которое видно все, что происходит снаружи, но при этом невозможно заглянуть внутрь дома. Выйдя в прихожую, я щелкнул выключателем, и крыльцо залил свет. Одного взгляда оказалось вполне достаточно, но я все же подошел поближе и присмотрелся повнимательнее, и только затем вернулся в кабинет к Вульфу. «Помнится, вы просили доставить к вам 6 человек. Чем больше народу, тем лучше. Это ваши слова. Все в сборе, стоят на крыльце. Что мне им сказать? Что вы пошли спать?»
«Все шестеро?»
«Так точно, сэр».
Вульф откинул голову назад и рассмеялся, что случалось примерно раз в год. Когда смех стих, сменившись хихиканьем, он, наконец, изрек.
«Марко, ты не мог бы посидеть в гостиной? Она вон за той дверью. Если они тебя здесь увидят, то могут смутиться. Давай, Арчи, веди их сюда».
Я возвратился в прихожую, распахнул входную дверь и произнес:
«Всем привет! Заходите!»
«Ах ты сволочь!» — прошипел сквозь зубы Мортимер.